Глава 9. Обучение у Рады. Теперь обучение у Рады стало самым главным в жизни Алексея. Все радикально изменилось для него. Он и прежде ощущал прекрасные мгновения божественных прикосновений к душе, но они были лишь краткими. Отчаянная борьба за новое обретение всех мгновений и поиск способов приближения к Богу теперь уступили место прямому ощущению Его бытия. Чудо присутствия живого Бога стало реальностью. Алексей снимал свое монашеское облачение и оставлял в дупле большого дерева. Надевал хранимую там же белую рубашку, вышитую Радой. Затем он долго шел по лесу, но дорога не казалась дальней, ведь словно крылья за спиной вырастали. Рада тоже, наполненная счастьем и радостью, приходила к их условленному месту у озера, того, где когда-то Благослав объяснял Раде, что значит жить с Богом в ладу. Здесь теперь было их пристанище, шалаш, сооруженный из ветвей огромной упавшей ели. В летнюю пору такое сооружение было вполне удобным, чтобы от дождя укрыться и отдохнуть и переночевать. Близости такой, как меж мужем и женой, между Алексеем и Радой не было, ибо Алексей даже мысли подобные от себя отгонял, грехом великим считал и нарушением монашеского обета. Но любовь Божия освещала в их жизни все и обнимала с собой две души, устремившиеся ко Творцу, чтобы слиться с Ним в Его безбрежной любви. Алексей словно исчез из мира материи и родился в мире ином, райском. Для него открывался бесконечно прекрасный простор любви, красоты, полного понимания, без посредства слов. Великое присутствие божественное пронизывало все. Этот прежде скрытый и лишь на краткие мгновения ощущаемый божественный мир становился с каждым днем все более реальным, явным. Шалаш стоял не на берегу воды, где было открытое пространство на песчаной отмере и поросшей невысокой травкой лужайки, а чуть в отдалении, в лесу, вместе укрытым от случайных людских взглядов. Каждое утро казалось особенным, новым, прекрасным. И каждый день приближал к полноте восприятия божественного бытия. Вот и в этот день, утром, когда солнышко еще лишь чуть начинало окрашивать легким румянцем облачка, они бежали по тропинке к озеру встречать рассвет. Рада бежала так легко, что и дыхание не сбивалось. Словно не бежала, а летела она, слегка лишь касаясь земли ногами. Алексей же запыхался от бега. Непривычно, но всегда радостно было ему все, что задумывала Рада. Она ласково посмотрела на него. «Теперь купаться». Они плескались, как дети в прохладной, наполняющей свежестью воде озера. Потом Рада легла на поверхности воды, раскинув руки, с блаженной улыбкой счастья на прекрасном лице. Алексей залюбовался. Он более не смущался, не отводил взгляд, как в первые дни. Он больше не считал постыдным видеть ее обнаженную красоту. Самый первый разговор их об этом запомнил Алексей очень ярко. Словно перевернулось тогда в нем понимание нравственных основ, которые с детских лет привитые, ставшие привычным, казалось прежде незыблемым. В тот раз Рада спросила: «Ты позволишь мне сегодня не мочить рубашку, купаясь?» «Конечно, я отвернусь, не буду смотреть». Рада задумалась на несколько мгновений, словно решая внутренне, настала ли пора для объяснения. Потом она взяла Алексея за руку. «Давай сядем здесь, поговорим. Как ты думаешь, почему тебе или мне должно быть стыдно видеть тела, которые дал нам Бог? Отчего ты не считаешь стыдом видеть цветы, которые обнажили свою красоту, и деревья, и птиц и зверей в их естественном облике. Отчего возник в людях стыд перед обнаженным телом? Ведь Бог эти тела создал, как и все вокруг. Кто придумал глупости эти? Даже в вашей Библии пишется о том, что Адам и Ева не знали стыда обнаженных тел. Но ведь потом было грехопадение. Да, с людьми действительно случилось грехопадение. Но не так, как это в легендах библейских описано. С каждой душой это может случаться в каждый момент жизни. Это есть выбор между любовью, радостью и корыстью, насилием, коварством, гневом, злобой, страхом, унынием. Жить в стыде, в страхе, в ненависти и в иных пороках – это в самом деле есть грехопадение. А созерцать прекрасное и естественное – не грех вовсе. Отчего мы, дети Бога, должны жить в этих пороках и в грехах, когда райский, первозданно созданный Богом мир, он здесь, прямо сейчас, есть в нас и вокруг нас? Надо лишь войти в него и научиться в нем пребывать. Отчего мы должны бездумно следовать придуманным людьми правилам жизни греховной, стыдиться того, что вовсе не стыдно, и наоборот считать естественным то, что гнусно и скверно? Вот подумай сам. Живут люди в большинстве своем, считая своим неотъемлемым правом воевать за какие-то выдуманные ими идеи, или убивать других людей из мести или во имя веры, или еще ради чего-нибудь подобного. Люди убивают, обманывают ради власти или богатства, мстят обидчикам. И это все они называют нормальным, часто даже считают такие свои поступки подвигами, гордятся ими. Дед мой, правда, говорит, что и войны учат некоторые души быть сильнее, смелее, жертвовать собственной жизнью ради других. Не знаю, может быть, он прав. Мой духовный наставник, старец Николай, тоже о сём говорил, что, видимо, нужно людям претерпеть самим страдания, чтобы понять боль других и пагубность ненависти для ее носителей, и чтобы захотеть потом всем сердцем, всей силой души устремиться к любви Божией. Да, так, но ведь выбор того, как им жить, от самих же людей чаще всего и зависит. Есть очень многое в жизни, что принято большинством людей считать правильным, хотя ведь способности думать и любить, если эти функции души уже развиты, должны бы указывать на противоположное. Такая жизнь, задавленная низменными эмоциями, она ведь самим людям превращает их жизнь в ад на земле. Считается ведь даже, что чистота и святость для людей невозможны. А если возможны, то не в истязании плоти и запрете радости и блаженства. Или еще, например, получается, что все дети зачинаются и рождаются во грехе и пороке. А не порочно ли то зачатие, которое чудесным образом без соединений тел свершилось? И еще почти все люди ныне питают свои тела убитыми телами животных и не видят в том ничего дурного. Не видят страшных последствий сего питания, от которого души людей все более обретают худшие хищные качества. Дикие звери-хищники охотятся, чтобы выжить, в соответствии с их природой. А люди убивают прежде всего из чревоугодия, тогда как жизненной необходимости для них в этом нет. Я не буду об этом продолжать. Ты сам подумай на досуге и на эту тему, и о многом другом подобном. Какие, например, убеждения твои о правильном и неправильном есть всего лишь людские изобретения, из поколения в поколение передаваемые? И какие нравственные основы в понимании твоем ты можешь назвать истиной, угодной Богу? Понимаю я, Алексей, что сейчас так сразу не просто тебе скинуть груз привитых тебе наложенных мыслей и привычек. Все так вывернуто в умах людей наизнанку, что получается, что быть в страдании – это и есть праведность, а жить в блаженстве – то грех. Продумай также, ведь есть великое различие между жизнью по похоти и прочим страстям, которые самость в человеке укрепляют через его стремление обладать желаемым, и, с другой стороны, жизнью светлой и чистой, в радости и благости. Это как на примере с едой. Если обжорство непомерно ради услаждения плоти, то сие и вправду есть грех, несущий телу и душе вред. Но можно же умеренно питаться именно вкусной и полезной пищей, наполненной жизненной силой растений, созданных Богом для питания человека. Так же и во всем остальном. Можно наслаждаться чистотой и здоровьем тел. Можно любоваться красотой природы. Все это несет блаженство, которое ведь приближает души к состоянию райскому. Причем, если такие состояния становятся привычны душе, то и вокруг такого человека возникает пространство, подобное тому, которое именуют раем. Человек, испытывающий и несущий в себе и вокруг себя такое блаженство, сердечную благодарность Богу за все возносит. И ответная любовь Бога с каждым таким благодарением умножает его счастье. Так прежде люди на Руси жили, просто, чисто, радостно. Но ведь так же и сейчас жить можно. Не следует лишь раздражать этим толпы неразумных. Такой чистоте мыслей, эмоций, энергий телесных я и должна тебя научить. Через это душа к Богу приближается. И может тогда такой человек легко с Богом общаться, видеть, слышать Бога. Прости, слишком много, наверное, я сказала тебе теперь. Вдруг Рада улыбнулась спокойно. Если тебе еще неловко, непривычно, то ты отвернись. Она спокойно сняла одежду и, не оборачиваясь, вошла в воду озера. В тот раз Алексей сильно смущался, видя прекрасное, стройное тело Рады. А она, напротив, покоем и радостью все вокруг наполняла. Он сделал над собой усилие, чтобы тоже раздеться. Ему показалось, что тяжкие покровы лживых запретов и страхов снимались вместе с одеждой, с души, и душа обнажалась перед Богом. Это состояние не покидало его, и когда они уже оделись, и Рада вернулась к обучению Алексея. «Посмотри, все энергии в теле человека доступно сделать кристально чистыми, подвижными, сияющими, такими, как эта вода, сверкающая в лучиках солнечных». Рада снова подошла к воде, набрала в пригоршни озерную воду, подняла и позволила солнечному свету превратить льющиеся из ладони струйки в живое, светлое и радостное золото. «У тебя в теле, лишь в области, где духовное сердце расположено, чистота и простор для Бога раскрыты уже. Все остальные энергии в теле словно притухшие, замедленные. И много еще осталось заторов для Божьего света в теле твоем. Это можно изменить очень простыми действиями, но не за один раз, разумеется. Вот, например, пусть тело омоется в потоке света божественного, который сверху, подобно водопаду, льется и может промыть наши тела и снаружи, и изнутри. Попробуй вместе со мной». Рада подняла руки, словно ловя ладонями невидимые струи. «Ты сам тоже попроси свет Божий пролиться и наполнить наши тела. Ведь Бог всегда рядом. Ты можешь с молитвой ко Святому Духу свое обращение направить, если тебе так привычнее. Главное, ты должен с любовью открыться навстречу всему божественному свету. Так и собственное тело исцелять можно. А после научу и тому, как другим помогать». Алексей попробовал. Он увидел сияющий поток живого света, в котором стояли их тела. Свет лился, наполняя чистотой, блаженством. Омытый этим светом, Алексей ощутил небывалую радость и силу, чтобы жить, любить, познавать божественный мир. Каждая мельчайшая частичка тела словно бы улыбалась, сияла от прикосновений божественной чистоты. Голос Рады зазвучал в этом свете. «А теперь подари всем существам вокруг то блаженство, которое сам ощутил. Пусть словно река света из сердца духовного твоего будет изливаться все шире, все дальше. Свет Духа Святого и ты, как душа, сейчас в единении. И эту совместную любовь можно дарить всему миру». Это было удивительно. Алексей стоял в потоке света и лился вместе с ним. Поток становился все шире. Словно в русле огромной реки света стояло крохотное тело, но Алексей сейчас был не телом, Он был един с колоссальным по размерам потоком божественных любви и блаженства. Поток любви и силы из великого источника был неиссякаем, бесконечен, нежен. Алексей не смог долго быть в этом единении. Но то незабываемое состояние было им пережито, познано, запечатлено. «Видно, вот так и крестил людей Иоанн Креститель», — подумал Алексей, вознося благодарность Богу. Рада, словно отвечая его мыслям, произнесла тихонько: «Вот и крестился ты ныне в сияющем потоке Духа Святого. Но это лишь самое начало. Не сразу впервые познанное становится естественным состоянием для души. А для телесных энергий и тем более много времени нужно, чтобы преобразования произошли. Много раз сие нужно повторять, чтобы и душа, и тело стали подобны сему свету навсегда». После утреннего купания и повторения прежних упражнений или освоения новых, Рада и Алексей часто беседовали. Например, естественными и гармоничными должны быть и вся жизнь, и питание. Долгий изнуряющий пост не на пользу телу. Но я, когда постился долго, то ощущал, что Бог словно ближе становится. Да, это иногда очень хорошо – очистить плоть голоданием. Но истязание плоти – это грех. Для жизни души и ее роста нужны энергии, которые получает она с помощью тела от потребляемой пищи. Также и от света солнечного или огня костра может человек энергию получать. Это есть вопрос умений и навыков. В какой степени человек может эту энергию сохранять в себе и использовать? Растения, преобразовав в себе энергии, полученные ими от Солнца и Земли, делают их пригодными для питания человека. А человек может в себе преобразить те энергии в любовь сердечную и дальнейший рост души. Но для этого тело должно быть чистым не только снаружи, но и изнутри. Рада стала объяснять дальше про все остальные энергетические центры в теле человека, про то, какое они назначение имеют и как их можно очищать. Есть семь центров в теле человека и каналы, особо их соединяющие. Сердце духовное – это тоже такой центр, самый главный для души, ищущей единение с Богом. Но и другие свои центры человек может научиться очищать и через них направлять божественный свет, божественную силу. Так может человек и себя от болезни избавить, и другим людям в этом помочь. Вот бы объяснить это всем людям. Ведь многие бы это поняли, жить иначе стали бы. Да как объяснить? Почти никто слушать не хочет. Отец мой пробовал учить многих. «Расскажи мне о твоем отце». Рада постепенно рассказывала Алексею очень многое. Она учила его и все новым приемам, которые позволяли очищать душу и тело, видеть душой. Это были не только слова, но божественное блаженство и любовь наполняли и душу, и тело. До каждой клеточки тела дотрагивался блаженный поток. В нем обновленные чистотой потока телесной энергии тоже преображались. Это было новое состояние плоти телесной, которая, как оказывалось, может быть преображена и наполнена светом божественным. Рада объясняла, как соединены могут быть и душа, и тело с жизнью Бога. Учила она и слиянию с красотой, и растворению в тишине природной. Учила очищению энергий телесных образами пламени костра, когда они вечерами разводили огонь и подолгу сидели в сиянии поднимающихся языков пламени. Однажды, когда Алексей занимался небольшим ремонтом их шалаша, поврежденного ночью сильными порывами ветра, к их убежищу вышел огромный медведь. Алексей заметил зверя, когда тот был уже близко. По рассказам он знал, сколь это опасно. Алексей схватил один из кольев, поддерживающих ветви на шалаше. Крикнул Раде: «Беги!» Но Рада, наоборот, быстро, но очень спокойно подошла к Алексею, обняла его, закрывая собой. Она обняла его очень сильно одной рукой за шею, а другой рукой зажала запястье той руки Алексея, в которой был кол. Она прижалась щекой к его лицу. Все в нем словно замерло. Это были не объятия женщины, ласкающей мужчину. Это было нечто совсем иное. Рада словно вытолкнула его за пределы обычного мира в иную реальность, где нет страха, смерти, боли, а есть только божественный свет и любовь. Алексею показалось, что время остановилось или очень сильно замедлилось. Его словно оглушила тишина. Он иначе увидел весь мир. Тишина была всеобъемлющей. Все звуки, которые достигали иногда слуха, были словно наложены на тотальную, безмолвную суть мироздания. Все происходило внутри этой тишины. Он впервые так увидел душой окружающий мир. Все в том мире жило по совершенным законам. Он видел, как поднимается по стволам деревьев некая сила свет. Он мог обратить взор на цветок и заметить движение света внутри лепестков и тычинок. Он ощутил разом птиц, деревья, травы. Все это стало частью его самого. Окутало блаженство. Лучистые струи энергии струились во всем. И в его теле, и в теле Рады, и в деревьях, и в травах. В теле медведя медленно переливалась эта же сила свет. Огромный зверь еще один раз с некоторым недоверием посмотрел в их сторону, а потом, словно не замечая людей, которые стояли обнявшись всего в нескольких шагах, спокойно прошел совсем рядом своей дорогой. Рада еще некоторое время удерживала Алексея в том дивном состоянии. Он больше не ощущал себя отдельно. Он был частью божественной жизни. Что это было? Жизнь. Это жизнь, какой она должна быть, какой она изначально задумана на Земле Творцом. Ты сделала нас невидимыми, или ты умеешь повелевать животными? Нет, не совсем так. Рада пробовала подобрать слова. Медведь не ощутил в нас опасности или страха. Мы стали частью первозданной гармонии, мирового лада, созданного Творцом. С людьми сложнее. Они разучились ощущать сие единение, единство всего воплощенного живого и Творца. И лесные животные, которых люди держат в неволе, тоже могут не понять. Медведи, которых на цепях держат, уже не смогут быть остановлены так. Все миры мироздания с разными состояниями душ в них существуют прямо здесь, сейчас. Это и тут, где мы с тобой находимся, и везде. И темные миры печали, тоски, ненависти, страха, и миры светлой и райской радости, и мир Духа Святого, и мир изначального божественного бытия – все это прямо тут есть. Когда человек находится в том или ином состоянии себя души, то перед ним открываются просторы того или иного слоя мироздания. Ты словно вплываешь в тот мир, которому созвучно сейчас состояние тебя души. Но словно по весу душа может быть легкой или тяжелой. Она погружается в миры тяжелые и плотные, если ее состояние такое, или она входит в свет и блаженство миров утонченных. Давай покажу теперь в реальности. Рада взяла Алексея за руку. Он вдруг перестал ощущать мир, видимо, телесными глазами, и серое душное пространство окутало со всех сторон. Вот так выглядят миры тоски, печали. Но бывает и намного хуже. Потом, быстро, словно отмываясь, очищаясь от этого душного тумана, они оказались в пространстве, словно залитым солнечным светом. Радость и благодать такие вокруг были, не передать. «Наполни и тело этой радостью и чистотой», — попросил Рада. А потом они погрузились в тончайший блаженный свет. Рада отпустила его руку. «Сейчас я помогла тебе ощутить разные миры. Но ты ведь и прежде в них бывал. Ощущал и горькую тоску, и райскую радость, и божественные прикосновения иногда ощущал, когда всей силой и любовью к Богу устремление имел. А теперь ты уже сам умеешь и с потоком Духа Святого соединяться душой. Знакомо тебе все это. И от тебя всегда осознанно может зависеть выбор, в каком состоянии ты пребываешь. Но меж такими мирами мироздания перемещается душа, а не тело. Состояние же энергии, которые существуют в теле, напрямую от состояния души зависит, в которых человек обычно живет. Есть и обратная зависимость. Если тело больное, наполненное тяжелыми негармоничными энергиями, то непросто, почти невозможно из него в свет божественный вырваться. Когда же очищены энергии телесные, то легко душа открывается божественным свету и любви. Ты теперь на своем опыте знаешь это. Тебе теперь уже очень многое в мире божественном доступно и явным стало. Все сущее берет начало в мире света и силы Божьих. Здесь источник всего творения. Здесь пребывает все первозданно чистое. Отсюда все получает силу жить, расти, развиваться. И можно научиться ощущать единство со всем, так как ощущает Бог, из самых глубин, пронизывая и поддерживая все, сотворенное Его силой. Мы с тобой будем этому учиться. Глава 10. Иисус. Алексей удивительно изменился за прошедшее с начала обучения время, даже внешне. Тело наполнилось чистой силой, сиянием и красотой преображаемой души. В один из дней Рада обратилась к нему со словами: «Алексей, ты говорил, что хотел бы сам увидеть Иисуса. Вот, Иисус пришел. Он хочет говорить с тобой». Неуловимый обычными органами чувств божественный свет стал приближаться, нарастать. Сомнений не могло быть. Все в Алексее трепетало от счастья. Он знал, что происходящее истина, то были величайшая любовь и глубочайший божественный покой. Алексей почти не дышал, боясь пошевелиться и утерять это чудо. Все внешнее как бы отпало, словно несуществующее. Даже присутствие Рады он перестал ощущать. Свет, подобный нежнейшему солнечному, заполнил все пространство вокруг. Алексей увидел сияющий облик Иисуса. Иисус был хоть и состоящий из света, но реальный, живой. Алексей хотел преклонить колени, но не смог пошевелить телом. Так он и стоял, а Иисус шел к нему. Иисус протянул руки. Он коснулся ладонью груди Алексея, потом возложил обе ладони на его голову. Тело Алексея наполнилось божественным светом Иисуса. Словно погруженный в озере кувшин наполняется водой, так и тело. Оно стало как бы полом, и в него втекли, заполнив его, любовь и нежность Иисуса. Иисус обнял Алексея и затем, разомкнув объятия, отступил на пару шагов. Но ощущение того, что он в объятиях, у Алексея осталось. Так было от того, что со всех сторон обнимали его свет и любовь Иисуса. Алексей услышал голос Иисуса. «Сын мой, вот ты теперь воспринимаешь меня. Рад видеть тебя таким, каким ты стал ныне. Ты очень многому научился и повзрослел, как душа. Ты стал чище и телом, и сознанием, и избавился от вороха ложных догм и представлений, привитых тебе с детства, которые так мешали тебе. Мне теперь будет проще тебе помогать, обучая тебя. Я всегда был рядом с тобой. Но теперь, наконец, ты можешь видеть и слышать меня вполне ясно, четко. Я благословляю начало твоего нового этапа обучения и служения мне и Отцу Небесному. Я буду приходить к тебе до этого всегда, когда ты призовешь меня. Видимый облик Иисуса начал растворяться и исчез в свете. Свет остался и наполнял Алексея невыразимым блаженством. Алексей все еще стоял неподвижно. Он не стыдился слез счастья, которые выступали из глаз. Сбылась самая высокая его мечта. Он увидел и услышал Иисуса. Иисус прикасался к нему божественными руками. И ощущения от всего этого, память об этом, запечатлелись в душе навсегда. Значит, личное прямое общение с Иисусом – вполне достижимая реальность. Алексей, наконец, обернулся к Раде. «Как мне благодарить тебя?» Она радостно улыбалась. «Для меня лучшая награда есть то, что у тебя все получается. Жить и напрямую общаться в мире света с теми, кто там живут и трудится, имею в виду божественные души, это может скоро стать для тебя естественным умением и счастьем в жизни». Глава 11. Любовь земная и любовь божественная. Все в жизни Алексея теперь было бы хорошо, переполнено счастьем, но вот любовь к Раде, ведь столь возвышенным было его отношение к ней. Поначалу Алексей даже не понимал, что эта любовь настоящая, глубокая. Рада была столь прекрасна. Густые ресницы, ясные глаза – они иногда синели, как небо, или иногда притягивали в покой и погружали в тишину. Каким сияющим и восторженным бывал ее взгляд, какой лаской и покоем она могла обнимать, всего лишь будучи рядом. Никогда прежде Алексей не думал о том, что человек может быть таким. Лишь небесному, божественному, невидимому и непознаваемому миру отводилось в его представлении возможность такой красоты, чистоты, святости. Она дарила Алексею возможность все ярче, полнее воспринимать божественный мир. Это было самым главным ныне в его жизни. Но он не мог не заметить того, что с ними происходило. Случайного прикосновения всего лишь кончиками пальцев, касания пряди волос или встречи взглядами было достаточно, чтобы Алексея затапливало за головой море нежности. Любовь к ней стала огромна, как море. Это было счастье, в котором две души сливались в удивительном единении. Алексей осознал, что любовь может существовать не только к Богу, но и к Раде. И эту любовь уже не погасить, не вырвать из сердца. Алексей не знал, как должен теперь себя вести. Он монах, как смеет нарушить обет. Алексей принял решение учиться дальше, но не позволять себе мыслить о любви земной. Он стал избегать взглядов и прикосновений. Он пробовал запретить себе то, что было бы столь естественно для человека. Он не говорил Раде обо всех этих своих переживаниях, но она всегда сама все его мысли и эмоции знала и старалась не торопить. Ведь Рада тоже полюбила Алексея с первой их встречи. Она видела и понимала все, что творилось в мыслях и эмоциях ее любимого, и терпеливо ждала. Она научилась отметать то в своих эмоциях, что могло бы приносить страдания от неполноты в их отношениях. Она училась быть благодарной за то счастье, что уже подарила ей судьба. «Вот снова увижу его, обниму душой, буду рядом, буду помогать». Но внутренние запреты мешали Алексею. Он не знал, как с этим жить дальше. Столь сильным и прекрасным стал огонь любви к Раде, что неволен он был погасить это пламя, этот сияющий в душе светильник. Он обратился к Иисусу и просил его о помощи. «Господи, я более не могу противиться тому, что заполнило меня.
ясно ощущаю, что эта любовь к Раде усиливает мою любовь к тебе. И должен ли я в таком случае пытаться от нее отказаться? Как это возможно сделать? Не видеть ее более никогда? Но тогда не откроются мне те выси корни, о которых учит Рада, на которые стремлюсь восходить душой, чтобы приблизиться к тебе. Слабость ли это моя? Грех ли мой? Но разве может быть грехом такое вот сияние душ в любви?
Иисус произнес: «Напрасно ты мучаешь и радуй себя. За что ты лишаешь ее и себя счастья, которое я вам посылаю? Я обет монашеский принял, клятву дал. Как же мне нарушить это?» Вот такого рода правила и обряды людьми придуманы, а не Богом. Ты ведь знаешь сие уже. Да, но обет я давал по своей воле и собственному выбору. Меня не заставлял никто. Любовь – это дар человека от Бога. Учась любви к ближнему, учится человек и Бога любить. В самом факте интимных отношений меж мужчиной и женщиной, друг друга любящих, нет греха. Близость этой великой нежности учит, способности сливаться душами. Не познавшему земную любовь, познавать сложнее любовь Бога во всей полноте и слияние с Творцом. Теперь я, перед которым ты обет монашеский принимал, освобождаю тебя от обета сего. Зови Раду, я сам благословлю ваш союз. Звать Раду не пришлось. Она подошла, тихая, нежная, встала рядом. Иисус нарек их мужем и женой. Экстаз слияния тела душ. Счастье. Такого еще не было в их жизнях. Счастье не вмещалось в их тела и изревалось, охватывая широту пространства вокруг. Это было, словно солнечные капли брызги разлетались. И в каждой такой капле горело сияние божественной любви. Это был мир радости и счастья, простого и прекрасного, как все было в божественном творении, в его первозданной чистоте и гармонии. Счастье было столь огромно, как небо над их телами, как земля под их ногами, как вся красота вокруг. Ничто внешнее не поменялось. Солнце и небо были те же, что и вчера, и позавчера. Теми же были и озеро, и песчаный берег, и щебет птиц, и аромат цветов. Но все это, казалось, преобразилось невероятным образом. Они искупались, подставляя обнаженные тела с капельками воды на них лучам солнца. Потом Рада закружилась в удивительном танце. То был танец благодарности Богу за то дивное и чудесное, что было подарено им, Отцом-Создателем и Иисусом. Бог наполнял своим светом и любовью все. Солнечные лучи, блики на воде, листво на деревьях, травинки, цветы. И этот же свет струился в телах Рады и Алексея, обнимал со всех сторон и ее, и Алексея, и все, что было вокруг. Он попробовал облечь в слова то, что ощутил. Как же это удивительно! И ведь люди могли бы жить именно так. Для этого никаких особых условий не надо, чтобы вот так с Богом сливаться в любви и гармонии. Это и есть рай. Рада улыбнулась нежно. Наверное. Существует во Вселенной сила любви и притяжения. Обычно первые прикосновения к этой энергии получают люди, когда возникает меж ними взаимное влечение и стремление к единению, к созданию семьи и рождению детей. Но если сводится сие соединение лишь к утехам плоти, то обедняют себя такие люди. Все, что присуще плоти, остается в мире земном, когда души его покидают.
Но развитая любовь остается вечной жизни душ. Любовь между мужчиной и женщиной может быть прекрасна. Так это было задумано Творцом. Ведь она учит слиянию и растворению, так же, как и красота природная. Всем людям на земле живущим дарованы возможности испытать радость такого бытия и развиваться через это. У Иисуса ведь тоже была любимая. Ее звали Мария Магдалина. Она была его ученицей. И ведь никогда Иисус не говорил о том, что любовь меж мужчиной и женщиной есть грех. Похоть – то порок. Похоть – это желание самости человеческой обладать желаемым во что бы то ни стало. Любовь же есть взаимное дарение счастья, блаженства, нежности, заботы. В этих дарении и принятии учится человек самому прекрасному состоянию души. Это прообраз любви души к Богу. Через нее обретаются способности к пониманию другого, к взаимослитности, единению. Алексей увидел в переливах света лицо Марии Магдалины. Густые каштановые волосы, карие глаза, нежные руки. Иисус тоже присутствовал рядом. Но теперь говорила Мария. Она произнесла: «Мы и сейчас вместе с Иисусом. Через любовь к Нему все тогда в душе преобразилось. Через то к Отцу Небесному приближалось. Любовь такая не заканчивается со смертью тел. В великом океане Бога можно быть вечно вместе с теми, кого мы любим. Настоящая любовь между мужчиной и женщиной прекрасна и чиста. И должна она преображать жизни людские и приближать к совершенству. Но это самое прекрасное чувство, возникающее между душами. Люди превратили своими дурными мыслями и правилами в запретные греховны. Сколько люди тех грехов совершают, которые как бы втайне ими творятся. А потом вина, словно червь, душу грызет. И это состояние вечной виновности и греховности опутывает все более прочными цепями. Только лишь очищение души от пороков позволяет скинуть те оковы, начать жизнь новую, чистую, пред Богом. Бывает так, что там, где человек в самом деле нечист, честным и праведным он себя мнит. А бывает, что о грехах представления людские ложны. Живя в страхе или тоске, в борьбе с другими людьми за обладание желаемым, очень многие души разучиваются ощущать тончайшие оттенки любви и блаженства, нежности и ласки. Они словно ослепли и оглохли, они видят лишь тьму вокруг. Словно парализованы такие души, и не шевельнутся им под тяжестью своих пороков, жестокосердности собственной. Словно стеной непроницаемой люди себя отгородили от Бога. Такое я была до встречи с Иисусом. А Иисус возвращал ослепшим душам способность видеть, оглушим возможность слышать, парализованным возможность исцеляться и двигаться к свету. Главное пробуждение души заключается в способности бескорыстно любить. Причем многие из тех, кто так пробудились, смогут после и небесную любовь захотеть познать. Два взаимно любящих человека, словно два сосуда, из которых воду, что в них была, соединили в одно. Прежде два отдельных сосуда было, а теперь возникает новое состояние душ, которое в прежние границы уже не вмещается. Так же и в Творца совершенная душа вливается. Это как маленький сосуд своей воды вливает в бесконечный океан, и через это частью океана становится. Так все океан божественный, многие подвижники себя вливали, как души преображенные, совершенные, и через то Царствие Небесное приумножалось. Так и Иисус когда-то стал един с Отцом Небесным, а после пришел на землю, как Сын, который с Богом Отцом одно, чтобы людям напомнить, что сие возможно, что как раз для этого они и живут на земле. В этом единении и есть высшее счастье, которое души познать способны. Мир творения как раз и создан Богом для того, чтобы люди могли все это познавать и расти, развиться через это до слияния с любовью божественной. Как бы хотелось вернуть им умение жить в гармонии с Богом и со всем Его творением. Тогда еще чуть-чуть, и можно погрузиться в глубины. А там открывается безбрежный мир, бесконечный океан, где есть только Творец, единый во множестве, являющий собой великие любовь, мудрость, вездесущность и всемогущество. Когда раскрывается душа для жизни в любви сердечной, то открывается перед ней путь роста до состояния божественности. И это путь к единению с божественной, все сотворяющей силой.